В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кто они? Возможные союзники и попутчики Мамуки Хазарадзе».
Двухполюсное политическое поле должно быть разрушено, и для этой роли Мамука Хазарадзе подходит в самый раз.
Какими должны быть президентские дебаты в самопровозглашенной республике Абхазия?
Конечно, говорит правду, а не сказки рассказывают.
Уже давным-давно во всем разочаровалась. И во всех, и ни за кого.
Все они абхазцы и не говорят по-абхазски. Меня вот это очень возмущает.
Представители агентства по защите культурного наследия не пустили в средневековый храм Квинцесси после самовольных ремонтных работ.
Отказали по причине отсутствия на это благословения, говорит глава агентства Николо Зантидзе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о том, что провалившееся испытание российской ракеты позволило американским специалистам получить немало новой информации. В своем сообщении в Твиттере президент написал: «Соединенные Штаты много узнали в результате взрыва в России не сработавшей ракеты. У нас есть подобная, но более совершенная технология. Взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться по поводу чистоты воздуха не только рядом с полигоном, но и вдалеке от него». Skyfall, так НАТО классифицирует российскую экспериментальную крылатую ракету «Буревестник», которая, как предполагается, имеет ядерный двигатель и способна нести ядерный заряд. Реплика президента Трампа была первой реакцией американского официального лица на взрыв, который произошел 8 августа на объекте Министерства обороны России в Архангельской области. Согласно данным прессы, у американских экспертов нет подтверждений того, что России удалось создать действующий ракетный ядерный двигатель. Имеющиеся сведения указывают на неудачные испытания. Соединенные Штаты Америки отказались от создания подобного оружия в 60-х годах прошлого века, посчитав эту идею нереализуемой в силу разных причин. Президент России Владимир Путин обращает внимание на акции протеста в Москве, однако не считает их из ряда вон выходящими событиями. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он впервые с начала протестов прокомментировал массовые акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и их разгон полиции. В Кремле считают, что часть прошедших в Москве акций протеста были законными, а часть можно охарактеризовать как попытки организации беспорядков, сказал Песков.
Здесь нужно четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, которые, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое.
Песков отверг характеристику нынешних протестов как политического кризиса. По его словам, подобные нынешним московским протестам акции регулярно проходят в Европе. Отвечая на вопрос о жестком применении полиции и Росгвардии силы к протестующим, в том числе о случае с Дарьей Сосновской, которую при задержании ударили в живот, Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов. При этом он назвал оправданными жесткие действия для, как он выразился, пресечения беспорядков и добавил, что оценку действиям полиции может дать только суд. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев планировал государственный переворот, считают спецслужбы страны. Председатель Госкомитета нацбезопасности страны Оразбек Апумбаев заявил, что Атамбаеву нужна была кровь. Это был его умысел. Атамбаев игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля, поэтому готовился принудительный привод экс-президента к следователю, передает агентство 24. По словам главы ведомства, Атамбаев понимал это, поэтому в своем окружении держал женщин, женщин, детей и стариков, которым платил деньги, приводит слова Апумбаева агентства. Алмазбек Атамбаев арестован до конца августа. Его подозревают в коррупции и незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета. Алмазбек Атамбаев 8 августа милиция задержала Атамбаева в его доме в селе Койташ, недалеко от Бишкека. Задержание удалось со второй попытки после штурма его дома спецназом. Атамбаев сдался после переговоров. Операция по задержанию экс-президента переросла в столкновение со сторонниками Атамбаева. Они продолжались более суток. Один спецназовец погиб, пострадали 170 человек, 70 из них – сотрудники правоохранительных органов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает процедуру получения украинского гражданства. В соответствии с документом, опубликованным на сайте президента Украины 13 августа, на украинское гражданство смогут претендовать граждане России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.
Новости представила Кэти Ботюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция поддержала Мамуку Хазарадзе в его намерениях создать новую партию, о перспективах новой политической силы и возможных союзниках и попутчиках Ираклию Рагвелидзе.
Презентация нового политического движения «За достойную Грузию» запланирована на сентябрь.
Наша страна и народ не заслуживает сегодняшнего положения. Мы обладаем огромным потенциалом, в первую очередь в лице молодежи, нового поколения, чистых, разумных людей и профессионалов своего дела, и в лице тех же иммигрантов, которые работают, не покладая рук, и, к сожалению, усиливают чужую экономику, потому что на родине у них нет возможностей для достойного труда и жизни.
Написал бизнесмен на своей страничке Facebook. Хазарадзе не раскрыл имена людей, которые в будущем составят костяк новой команды. Однако в оппозиции не сомневаются, что новая политическая сила, учитывая финансовые возможности Хазарадзе, в силах составить конкуренцию правящей партии на грядущих парламентских выборах. Глава парламентской фракции нацдвижения Руман Гуцеридзе назвал условия, при выполнении которых Мамука Хазарадзе сможет рассчитывать на успех.
Если это будет партия предпринимателей и денежных мешков, призванная защитить интересы бизнеса, то, разумеется, ее рейтинг будет ничтожен. Однако, если партия Хазарадзе сможет заручиться поддержкой широких слоев общественности, у нее будут все шансы на утверждение на политическом олимпе Грузии. Она располагает всеми возможностями и ресурсами, чтобы внести свою лепту в демонтаж олигархического режима.
В Европейской Грузии приветствовали появление нового движения. Заявление огласил член политсовета партии Леван Тархнишвили.
Мы приветствуем и готовы к сотрудничеству с любой политической силой, соответствующей следующим условиям – поддержать прозападный курс Грузии и содействовать отстранению от власти режима Иванишвили. Мы очень рассчитываем, что у Мамуки Хазарадзе те же планы, остальное покажет будущее.
Основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе предрекает политической организации Мамуки Хазарадзе непростое будущее. По мнению эксперта, месть со стороны властей неизбежна.
Поначалу у него отобрали банк ТБС, затем место главы консорциума развития порта Анаклия. Его притесняли до тех пор, пока он не решил податься в политику. На сегодня появление любой прогрессивной прозападной силы будет приветствоваться общественностью. Разумеется, целью Бедины Иванишвили является не допуск на политическое поле самостоятельных сильных игроков, поэтому он приложит все силы для дискредитации и уничтожения новой партии. В этих условиях важен персональный состав будущей силы. Если он получится чрезмерно пестрым, то олигарху не составит путем подкупа и шантажа раздробить ее в зародыше.
Согласно прогнозу политолога Гии Хухашвили, правящая команда не потерпит появления выпадающей из наработанной схемы партии.
Двухполюсное политическое поле должно быть разрушено, и для этой роли Мамука Хазарадзе подходит в самый раз. Его успех будет зависеть от ряда факторов. Он неопытен в политике, к тому же основным объектом нападок властей в ближайшие месяцы будут служить именно его команда. В раскладе будущего парламента, когда одна сила не будет обладать контрольным пакетом на формирование правительства, думаю, партия Хазарадзе станет обладателем того золотого ключика, который решит судьбу будущей коалиции.
При этом политолог полностью исключил сотрудничество новой силы с властью. Гея Хухашвили полагает, что декларированный курс Мамуки Хазарадзе не оставляет сомнений в его альянсе с прозападной оппозицией. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В ходе продолжающейся в Абхазии кампании по выборам президента самопровозглашенной республики возникают дискуссии об использовании в агитационный период абхазского языка, о степени репрезентативности проводимых опросов населения. На них остановился и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В ближайшие недели, а вполне вероятно, в случае второго тура, еще и в две последующие недели, сухумские авторы «Эхо Кавказа» будут постоянно обращаться к теме президентской гонки в Абхазии, держать, как говорится, руку на ее пульсе. Недавно один абхазский журналист написал, каких-либо социологических замеров рейтинга популярности тех или иных кандидатов в Абхазии не проводится, так как нет такой традиции. Конец цитаты. Но с ним можно и поспорить. Во-первых, первый опыт проведения таких опросов был еще в 2003 году, хотя с того времени стали звучать и сомнения в их репрезентативности и объективности. Многим также помнится, как весьма точно отследила динамику изменений избирательных предпочтений в ходе предыдущих выборов президента Абхазии летом 2014 года группа сотрудников России Института социального маркетинга, директор Сергей Хайкин. Во-вторых, уже через пару недель после этой констатации в абхазском интернет-сообществе стали обсуждать результаты нынешних замеров. Так, внимание пользователей привлекли весьма неожиданные цифры рейтинга и антирейтинга кандидатов по результатам опроса, неназванной группой, опубликованные в Telegram минувшее воскресенье. Уточним, что антирейтинг – это величина, характеризующая количество в процентах принимавших участие в опросе респондентов, которые ни при каких условиях не будут голосовать на выборах за данного кандидата. Цитирую. «Если им верить, действующий президент Рауль Хаджимба не проходит во второй тур, а если и проходит, то с таким антирейтингом ему ничего там не светит. Алхаз Квициния рейтинг 16,41%, антирейтинг 4,59%. Шамиль Адзенба рейтинг 13,35%, антирейтинг 1,53%. Рауль Хаджимба рейтинг 12,47%, антирейтинг 40,92%. Леонид Завжба рейтинг 11,16%, антирейтинг 8,09%. Олег Аршба рейтинг 10,28%, антирейтинг 5,69%. Астамур Тарба рейтинг 5,25%, антирейтинг 3,28%. Артур Анквап рейтинг 1,75%, антирейтинг 5,03%. Астамур Отырба рейтинг 1,75%, антирейтинг 3,06%. Алмаз Джапоа рейтинг 1,53%, антирейтинг 11,38%. Против всех намерены проголосовать 9,63% опрошенных. Затруднились ответить 14,66%. Опрос проводился 8-10 августа в Сухумском, Гулрыбском, Гагарском, Скворчатском и Ачимчирском районах. Опрошено 457 респондентов. Форумчане на одном из популярных абхазских сайтов задались вопросом, почему среди кандидатов пропущен Астамур Какалия. И уже на следующий день один фейсбучный друг прислал мне результаты другого опроса, выложенные в сети какой-то другой и опять же не названной группой. Цитата. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба за 2 недели до президентских выборов по опросам опережает своих соперников. Согласно проведенному опросу независимой социологической группой, 41% граждан намерены проголосовать за Рауля Хаджимба, 16,5% за Алхаса Квициня, 13,7% за Олега Аршба, 9,5% за Шамиля Адзенба, 8,5% за Леонида Дзабжба, 7% за Астамура Тарба. Как видим, тут не названо уже 4 кандидатов. В социологическом исследовании принимали участие 575 респондентов. Дата проведения с 7 по 10 августа 2019 года. Многие наблюдатели полагают, что тут трудно говорить о нейтральном подходе. И, скорее всего, мы имеем дело с пиар-деятельностью избирательных штабов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ацетут.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем тему. Президентская кампания в самопровозглашенной Республике Абхазия в самом разгаре. Впереди дебаты между кандидатами на абхазском телевидении. Наид Гагарян спросила у жителей Сухуми, какими они должны быть.
Какими должны быть дебаты между кандидатами, на ваш взгляд?
Должны быть открытые, чистые, честные, чтобы они говорили по теме, какие вопросы нужно было решить, какие не решили, что нужно сделать вместе, не по отдельности, а не для того, чтобы угодить кому-нибудь, чтобы за него проголосовали. Стремление многих кандидатов прийти к власти, мне кажется, а что-то изменить в стране, наверное, единицы.
Если все кандидаты будут, это хорошо, наверное.
Если кто-то не будет, это как-то повлияет на ваше мнение?
Мнение не изменится, просто хотелось бы знать тоже, что он думает, и какая у него программа, и что для нас, для народа он будет делать или сделает. Майя.
Честными, а не просто на словах. Участвовать должны обязательно. Если не участвуют, значит, какое он участие будет принимать дальше, если в дебатах элементарно не может участвовать. И, конечно, говорит правду, а не просто так. Сказки рассказывать. Мы все знаем это, что такое. Меня Даур зовут Чкаду.
Вообще не вникаю в это дело. Уже давным-давно во всем разочаровалась. И во всех. И ни за кого. И вообще не иду на выборы. Я уже так зареклась. Мне кажется, что это всего лишь обещание, которое бесконечно. Каждый раз мы слушаем. А результатов нет. Меня зовут Циала.
Чтобы они не обманывали, говорили правду, задавали вопросы.
Все ли кандидаты президента должны присутствовать на дебатах? И если вдруг кто-то не будет, это как-то повлияет на ваше отношение к нему?
Желательно, чтобы все были. Но меня, знаете, что возмущает? Когда все они абхазцы и не говорят по-абхазски, меня вот это очень возмущает. Хотят правят Абхазией, а родной язык, государственный язык, для них это не существует. Если они придут к власти, как будет наш язык? Пускай они об этом думают. Валерий Касланзия.
Дебаты должны быть открытыми, честными, спокойными.
Должны ли все кандидаты участвует в дебатах, и если вдруг кто-то из них не будет, это как-то повлияет на ваше отношение к нему?
Я считаю, что каждый кандидат в президенты должен участвовать в дебатах, чтобы была дискуссия, чтобы мы могли прослушать точку зрения каждого кандидата, смогли оценить, как они отвечают на вопросы друг друга, как они взаимодействуют. Лена.
Не только пообещать хорошее, но говорить реально, каково положение сегодня у нас.
Или кандидаты должны участвовать в дебатах?
Я думаю, да. Раз идут они кандидаты, они должны участвовать в дебатах, иначе нельзя.
А если кто-то не придет, ваше изменится к нему отношение?
Обязательно изменится, он не подготовлен для этого тогда. Я Чагава Константин Лаврентьевич.
Самое главное – уважение. Все набрали голоса, все выдвинулись в кандидаты. Значит, они заслуживают уважения и чтобы их люди выслушали. Послушать, о чем они и вообще с чем они идут. Интересно. Фаина.
Ну, дипломатично не оскорблять друг друга и проявлять уважение.
Анжелика Владимировна.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Грузинские политологи Аноди анализируют недавнее интервью Михаила Саакашвили, в котором тот обрушился на Запад за его политику в отношении Грузии. И приходит к выводу, что, цитата, «изменение тона в высказываниях бывшего президента можно связать с тем, что он, как политический лидер, полностью потерял поддержку Запада». Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В 11-ю годовщину российско-грузинской войны Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, дал интервью британскому интернет-изданию «Институт освещения войны и мира». Он еще раз объяснил свои действия в преддверии и во время войны и дал оценку действиям различных политических фигур. Основное, чем интервью привлекло внимание, – резкость тона по отношению к Западу как таковому. В частности, по его словам, Запад сам не делает того, к чему призывает других. Западные лидеры высокомерно относятся к периферийным странам вроде Грузии. Саакашвили даже характеризует это отношение как колониальное. Что касается французского президента Николя Саркози, который сыграл центральную роль в достижении перемирия между сторонами, он назвал его клоуном и некомпетентным. Как объяснить столь жесткие оценки? Совместимы ли они с имиджем политика, олицетворяющего прозападный курс Грузии? Я думаю, интерпретация высказывания Саакашвили должна быть различна в зависимости от того, как мы видим его статус сегодня. Как действующего политика, который пока находится в оппозиции, но завтра гипотетически может оказаться во власти в Грузии либо на Украине, или как бывшего политика, вспоминающего прошлые события. Если Саакашвили рассматривать как действующего политика, интервью действительно проблематично. Многие активные сторонники национального движения, главной на сегодня оппозиционной партии в Грузии, воспринимают каждое его слово как истину последней инстанции. Главное орудие российской пропаганды – дискредитация Запада, ввинчивание в сознание обывателя мысли, что на самом деле Западу наплевать на Грузию. Поэтому для последней нет иного спасения, как сдаться на милость северного соседа. Некоторые высказывания Саакашвили можно интерпретировать как подтверждение этих тезисов. Изменение тона в высказываниях бывшего президента можно связать с тем, что он, как политический лидер, полностью потерял поддержку Запада. Причиной тому не то, что он делал в августе 2008-го, хотя его часто критикуют и за это, а явно неадекватные действия последних лет на Украине и в Грузии. Само по себе стремление играть на двух досках делает трудным воспринимать его как серьезного политика. Что еще хуже, в обеих странах он избрал явно бесперспективную и опасную тактику. Он постоянно готов выйти из рамок закона и подвигнуть на уличные беспорядки людей, которые явно не хотят нового революционного сценария. Он выглядит как человек, у которого естественное для политика стремление к власти отбило всякое чувство реальности. К сожалению, Саакашвили на пути к тому, чтобы стать маргиналом. Психологически можно понять его готовность изобличать Запад в лицемерии и других грехах. Но как такие высказывания отображаются на его будущем, как политика? Можно поставить вопрос и по-другому. Видит ли он сам такое будущее? Возможно, в глубине души Саакашвили уже смирился с тем, что его политическая карьера подходит к концу. Совсем другое дело, если смотреть на интервью как на воспоминания политика, ушедшего на покой. Его оценки пристрастны и преувеличены, но это не значит, что они полностью неверны. Возьмем, например, слова. Они, западные лидеры, всегда хотят отложить проблему, всегда стремятся говорить о прошлом или будущем, лишь бы не касаться настоящего. Никто не хочет осложнений. Они инстинктивно стараются откладывать проблемы, игнорировать их или притворяться, что их не видят, что их на самом деле нет. Не в бровь, а в глаз. Можно не соглашаться со словом «всегда». Но эти наблюдения очень даже помогают объяснить события августа 2008-го. Без поддержки Запада, то есть Америки и Европы, сегодня Грузия не была бы суверенным государством. Без продолжения этой поддержки она перестанет им быть. Этого не видят лишь слепые. Несмотря на резкость оценок Михаила Саакашвили, ясно, что он это прекрасно понимает. Но политически зрячие люди должны признать и то, что поддержка таких стран, как Грузия, не является однозначным приоритетом для Запада. Западные лидеры, как и все другие, постоянно мечутся между защитой стратегических принципов и краткосрочными целями. Они делают ошибки и, да, иногда предпочитают игнорировать неудобную реальность. Да, их непоследовательность послужила поощрением для Путина, чтобы напасть на Грузию. Но лишь благодаря вмешательству Запада независимой Грузии удалось пережить эту атаку.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Геннадия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
О чем пишут грузинские СМИ на этой неделе? С обзором грузинской прессы Серго Пригвадзе.
В грузинском сегменте социальных сетей активно обсуждают брифинг гендиректора «Рустави-2» Паат Исалия, на котором он заявил, что у телекомпании скопилось много просроченных задолженностей и кредиторы грозят обратиться в суд. Аналитик Амиран Салуквадзе на своей страничке в Facebook написал:
«Два директора говорят о задолженностях. Новый говорит, что должны 70 миллионов. Старый, что у компании уже был долг в 30 миллионов, когда его назначили. Куда делись эти деньги, кто знает? И что государство должно списать этот долг? Говорят, кто купит телевидение с такими долгами? Кому оно нужно? Но возникает и другой вопрос. Вам-то оно зачем, если компания тонет в долгах и бизнес не выходит? Известно, кто в последнее время финансировал компанию и почему они тратили деньги, если не было прибыли?»
Цитирует аналитика информационное интернет-агентство «Репорт Йори». Комментарий по поводу долгов «Рустави-2» сегодня сделал министр финансов Грузии Иване Мачавариани. Руководство телекомпании пока не обращалось в ведомство с просьбой списать долг, заявил он.
«Сумма довольно большая, пока на эту тему разговоров нет. Впрочем, мы осознаем, что это будет нелегким решением, но нужно что-то предпринимать».
Цитирует Мачавариани сайт «Рустави-2». На вопрос журналистов, решится ли государство на реструктуризацию задолженностей компании, председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил:
«У Рустави-2 не должно быть подобных претензий. До того, как начнете говорить о реструктуризации, необходимо сказать о том, какое отношение до сих пор было у государства к вашим долгам. Несмотря на накопленный долг, если я не ошибаюсь, он превысил 10 миллионов. Власти не предпринимали никаких шагов, только чтобы не мешать работе вашего телевидения», —
сказал Талаквадзе. Телеканалу ТВ «Первый» в течение дня пришлось бесперебойно вести передачи в прямом эфире, поскольку все программы, хранившиеся на сервере телеканала, были утеряны. Ведущая телеканала Диана Тропаидзе заявила, что ночью на сервер телекомпании была осуществлена кибератака, пишет информационное интернет-агентство «Нетгазети».
Серверы ТВ «Первый» отключены. Это техническая база, с помощью которой вещает канал. По предварительным данным, атака была осуществлена с помощью криптовируса. Это вирус нового поколения, который стирает всю информацию с сервера, файлы, программы. Восстановить ее можно, если заплатить определенную сумму хакерам, —
сказала Тропаидзе. Все это хорошо садится в контекст последних событий, однако все же подождем, что выяснится, — продолжила она. События, о которых говорит ведущая, — скандал, связанный с уголовным делом по отмыванию около 17 миллионов долларов, в центре которого недавно оказался владелец телеканала Вахтанг Церетели. Один из организаторов акций в центре Тбилиси, Гига Макарашвили, заявил, что с 20 сентября митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария будет проходить в 24-часовом режиме, пишет газета «Резонанси». В ближайшее время организаторы планируют посетить регионы Грузии, чтобы объяснить общественности, насколько важно их участие в акции. Некоторые политологи скептически отнеслись к этому заявлению, в том числе и Вахтанг Дзабирадзе.
«Я сомневаюсь, что на акции возникнет новый ажиотаж. Поднимать одну и ту же тему с прежней остротой не получится. Можно сказать, что эта тема уже исчерпана. На протяжении 30 лет в Грузии поднимались более тяжелые темы. Однако я не помню, чтобы перманентные акции возобновлялись после их завершения.
Более того, у подобных акций есть и побочный эффект. Когда не получается добиться требуемого, происходит деморализация общества, утверждает Забирадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Только объединение свободных людей с горячими сердцами и профессионалов может построить сильную страну. С сентября это новое движение за достойную Грузию. Об этом сегодня написал основатель Тбилиси банка Мамука Хазарадзе на своей странице в Facebook, информирует Грузия онлайн. Бизнесмен призывает здоровые силы общества объединиться вокруг одной общей идеи. Сегодня мы должны объединиться, наметить конкретные цели для нашей страны и народа, перестать критиковать прошлое, думать и двигаться в будущее. Мы должны оздоровить экономику, создать справедливую страну, сделать необратимым переход на западную орбиту, создать государство, в котором каждый гражданин найдет свое достойное место, а Грузия – достойное место на карте мира, отмечает Хазарадзе. Давид Дасанья направил накануне заявление в Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия о снятии своей кандидатуры в качестве кандидата в вице-президенты, и его регистрация была аннулирована, пишет сегодня «Нужная газета». Дасанья выдвигался на эту должность в команде кандидатов в президенты Астамура Отырба. Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты должен назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. На своей странице Facebook Дасанья сообщил, что с предстоящих 25 августа выборов президента ушел в знак протеста против системы. При этом он подчеркнул, что у избирателей есть шанс не потерять Астамура Отырба в качестве нового президента Республики Абхазия. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым реализацию совместных проектов торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. В ходе двусторонней встречи стороны также обсудили возможность заключения соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Юго-Осетинской республикой, сообщает информагентство РЕС со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя. Временно исполняющий обязанности губернатора выразил уверенность, что существуют все возможности и ресурсы для развития сотрудничества. Планируется осуществлять обмен опытом в сфере культуры, спорта и образования. Подписание соглашения предварительно запланировано на конец августа и будет приурочено ко дню признания независимости самопровозглашенной республики. Строительство в Грузии новой скоростной магистрали, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца 2019 года. Об этом сегодня сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе на представлении отчета автомобильного департамента по итогам работы за полгода. В начале августа Азиатский банк развития выделил Грузии кредит в размере 415 миллионов долларов на строительство новой магистрали. Проект является частью масштабного плана, который будет способствовать улучшению транспортной сети.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абсолютно неоправданным шагом назвала Патриархия Грузии ремонт по собственному усмотрению, проведенный местным духовенством в храме Квинтиси. Заявление церкви предшествовал громкий скандал. В сети появились фотографии обновленного храма, история которого берет начало в XII-XIII веках. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У меня такой же пол в ванной. Поскользнувшись у входа, проскользишь до самого алтаря. Неужели они не видят разницы между тем, каким должен быть пол в храме, и на кухне? Это просто вандализм. Все выходные под постом с фотографиями храма с уникальными фресками и ярко контрастирующим на их фоне зеленым зеркальным мрамором один за другим появлялись комментарии подобного содержания. В Национальном агентстве по защите культурного наследия Грузии утверждают, что их специалистов, приехавших к Кинтвиси, когда там уже шли самовольные ремонтные работы, просто не пустили в храм. Отказали по причине отсутствия на это благословения, говорит глава агентства Николо Зантидзе. По его словам, местные священнослужители не стали слушать представителей службы, и все решения по поводу ремонта приняли самовольно. В то же время говорить об уголовной ответственности людей, принявших такое решение, не приходится, говорит Антидзе.
В этом случае повреждения памятника, необходимого для начала уголовного преследования, не наблюдается, потому что это просто укладка пола, то есть работы, проведенные без разрешения. Что касается административной ответственности, здесь, к сожалению, закон однозначно говорит, что в случае, когда собственником выступает патриархия, на нее эта конкретная статья не распространяется. Таким образом, из законодательной точки зрения положение достаточно тяжелое. Я хотел бы поднять вопрос об определенных законодательных изменениях, чтобы любой человек, кем бы он ни был, в случае совершения подобного был строго наказан. С памятником национального значения нельзя делать то, что вздумается кому бы то ни было.
При этом, по словам Николоза Антидзе, совет агентства считает, что ситуацию еще можно спасти. Необходимо демонтировать зеленый мрамор, который жутко диссонирует с интерьером храма, с визуальной и содержательной составляющей. В свою очередь, патриархия, которая все выходные хранила молчание, накануне опубликовала заявление. Церковь открестилась от действий кинтвисских священнослужителей и также подвергла их критике.
В кинтвисском храме по инициативе местных духовных лиц пол 70-х годов прошлого века был заменен на мраморные плиты. Несмотря на то, что пол, который был там, не представлял собой древность, совершить этот шаг без согласования было совершенно неоправданно. Для справки хотим отметить, что, когда дело касается памятника культурного наследия, подобные действия обязательно должны быть согласованы и с агентством культурного наследия. Это установленное правило общения церкви с государством, соблюдать которое обязаны все. На всех ступенях согласования работ были допущены нарушения. Исходя из церковной каноники, мы ожидаем реагирования от архиерея и епархии в отношении самовольных действий настоятеля кинтвистского храма.
Сказано в заявлении патриархии. Оправдание агентства по защите культурного наследия, как и самовольные действия священнослужителей, это проблема одного характера, считает искусствовед София Келасони. Позиция агентства кажется ей как минимум инфантильной, только укрепляющей мнение о том, что там просто не понимают, что такое защита памятников. Если, говорит искусствовед, священнослужители действительно отказались внять представителям агентства, то почему последние не забили тревогу? Почему, зная, что в храме идут незаконные работы, молчали? Не начали переговоры с патриархией уже тогда или не обратились в СМИ? Где, спрашивает Келасония, документация, подтверждающая, что представители агентства были на месте и составили соответствующий отчет еще тогда, когда шла укладка мрамора. Они не хотят шума, не хотят беспокойства и дискомфорта. 80% сотрудников агентства не хотят работать по современным стандартам. Это зона их ответственности. Это они должны быть в постоянной коммуникации с патриархией, заниматься переподготовкой священнослужителей. Не получается? Тогда пусть ставят этот вопрос на государственном уровне, пусть говорят об этом. Но они выбирают политику молчания, думают о том, как продержаться на должностях еще год или два. К сожалению, несмотря на весь патриотический пафос, мы не защищаем культурное наследие Грузии. И все дискуссии на эту тему начинаются только тогда, когда памятник уже поврежден или находится в настолько плачевном состоянии, что предпринять уже что-либо невозможно. Говорит Келасони. Кинтвисский храм продолжает искусствовед. Это ведь далеко не первый подобный случай. Каждый раз, когда такое происходит, в агентстве говорят, что что-то необходимо менять в вопросе мониторинга. Однако время показало, что все остается по-прежнему. И агентство из года в год продолжает не справляться со своими основными функциями. А это защита, развитие памятников и, собственно, мониторинг. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Можно ли отдыхать на природе без вреда для окружающей среды? Представители МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводят специальные разъяснительные мероприятия. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Представители Югостинского МВД сообщают о проведении рейдовых мероприятий в местах отдыха жителей республики. Это горные реки и места отдыха на лоне природы. В рейдах принимают участие и инспекторы по делам несовершеннолетних, которые рассказывают не только о правилах безопасности, но и о бережном отношении к природе. Сотрудники МВД напоминают взрослым отдыхающим и о правовой ответственности за вождение автотранспорта в нетрезвом виде. Директор одной из самых больших средних школ в микрорайоне Московске Русудан Губозова в беседе с Эхом Кавказа делится экологическим воспитанием, впрочем, как и вопросами безопасности жизни, в учебных заведениях тоже уделяется достаточно времени.
Конечно же, на уроках «Окружающий мир» в начальной школе. И потом тоже этим вопросом именно экологии очень большие материалы и очень большая программа на это выделяется. Но учитывая, что у нас есть станция юных натуралистов, которые очень активно сотрудничают со школами, они и со старшеклассниками, и с начальной школой очень активно работают. Приходят в неделю два раза и проводят с ними лекции, беседы на разные темы. И самое главное, да сейчас в школах очень популяризируется вот проектная деятельность, и очень много детей защитили свои проекты именно по природе и по географии Южной Осетии. Именно очень многие говорили о том, что загрязняется Лиахва, что у нас поля и луга остались неухоженными, что кустарниками везде заросло, что вот эти пластиковые тара, специально на эту тему мальчик тоже сделал выступление. Мало того, дворец детского творчества тоже именно по экологическому воспитанию проводит трехэтапный конкурс, где наши учащиеся, около 40 человек, принимали участие, и большинство из них дошли до третьего этапа.
По словам Губозовой, функционирует и большая программа Министерства образования по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в рамках которой средние учебные заведения посещают с лекциями представители нескольких ведомств МВД, санэпидемстанции, Министерства здравоохранения. Есть и специальные уроки по ОБЖ, основы безопасности жизни, на которых учат вести себя в экстремальных ситуациях. Но, по мнению педагога, вся эта большая работа должна быть подкреплена и помощью других ведомств, отвечающих в том числе за безопасность жизни. Русудан Губозова с горечью говорит о том, что в сентябре не увидит на торжественной линейке одного из любимых учеников, который трагически погиб этим летом.
Ну, конечно, этим летом у меня больное место озера, потому что там утонул мой ученик, и вся школа, и дети, все мы еще до сих пор не пришли в себя. Конечно, сколько бы детям не говорили и не запрещали этого не делать, когда со стороны надлежащих органов, можно сказать, не было контроля. Если сезон не был еще открыт и нельзя было на озере купаться, почему об этом не было написано, почему об этом не сообщали, что или штрафовать будут, или почему не было патруля. Конечно же, все это должны в симбиозе рассматриваться не только на словах, но и какие-то законы должны приниматься, и какие-то должны быть надписи еще, предупреждающие. Ну, что-то должно быть написано на берегу Ляхвы. Можно это делать и можно этого не делать. Вот в лесу можно разжечь костер и нельзя разжечь.
Официальные статистики несчастных случаев в период летнего сезона Министерство внутренних дел не выдает, как и статистики смертности в результате нетрезвого вождения. Еженедельно ведомство отчитывается только по количеству происшествий. Но и профилактика может сыграть весомую роль, по мнению местной природоохранной активистки Залины Габаевой.
Мне кажется, это должно быть действенно, потому что нужно использовать все методы воздействия на людей, потому что вдоль рек вот это вот битое стекло, огромная куча мусора, оно все должно, конечно, убираться, и оно все составляет опасность в той или иной степени. Для кого-то эпидемическую, для кого-то просто порезаться можно. Очень много сейчас пишут об этом в социальных сетях, но, видимо, этого недостаточно, потому что не все же пользуются социальными сетями.
Этого действия может быть недостаточно, продолжила Залина Габаева, потому что, цитата, «наказание избежать нетрудно». Может быть, имеет смысл установить камеры в местах, где люди часто бывают, и начать штрафовать. Показательная порка нужна. Конец цитаты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» о самой ожидаемой премьере года, девятом фильме одного из самых прославленных из ныне живущих режиссеров Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Предлагаем вашему вниманию отрывок авторской программы «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка», в котором Александр Геннис и режиссер Андрей Загданский обсуждают новый фильм Тарантино в контексте его творчества.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем новый фильм Тарантино в контексте его творчества. Незадолго до того, как новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» обрушился на Америку, словарь английского языка объявил о включении нового слова, образованного от фамилии режиссера. По-русски это звучит как-то так – «тарантийски». Этой великой честью удостаиваются немногие творцы, которые создали свой уникальный стиль, для описания которого не хватает уже существующих слов. Мы говорим «кавкиански» или «феллиниевски», для того, чтобы избежать долгих объяснений. Сразу все ясно. Об этом особенно уместно вспомнить сейчас, когда исполнилось 25 лет с появления самого знаменитого фильма Тарантино «Бульварное чтиво», оказавшего радикальное влияние и не только на кино. Тарантино стал апостолом постмодернизма, показавшим на деле, как нужно и можно зарывать рвы между высоким и низким, между маскультом и трагедией, между бульварным чтивом и виртуозной игрой художественных форм. Пожалуй, лучше всего юбилей фильма Тарантино, как и премьеру его новой картины, отметил российский журнал «Искусство кино», на днях выпустивший особый номер к этому событию. Читая любезно присланную редактором Антоном Долиным верстку этого выпуска, я погрузился в подробный ученый разбор и музыкальных, и исторических, и, главное, голливудских контекстов творчества Тарантино. Больше всего мне понравилась статья самого Долина, которая остроумно описывает поэтику сломанной хронологии. Именно она позволяет избавиться от линейной нарации и создать саспенс буквально на пустом месте. Вспоминая шок от бульварного чтива, Долин пишет: «Возвращая утраченную было ценность никчемному бессюжетному промежутку между событиями, Тарантино дает нам шанс упиваться временем, потраченным впустую, разговором ни о чем в ожидании момента, когда надо будет постучаться в дверь, выпивкой в баре, пусть даже это будет молочный коктейль, поездкой в такси. Тарантино заиграл, азартно затанцевал время, заставил его сбиться с панталыку, отправиться вспять, зависнуть навек в лихорадке субботнего вечера». Хорошо написано. Сейчас это кажется и замечательным, и очевидным. Но не могу не вспомнить, как ровно 25 лет назад я, ошеломленный премьерой «Бульварного чтива» в Нью-Йорке, купил и послал в то же «Искусство кино», с которым я тогда активно сотрудничал, тут же изданный в Америке сценарий фильма. Это потрясающе написанная книга на четверть длиннее того, что попало в фильм. Но она никак не заинтересовала редакцию. Сегодня это звучит странно. Тарантино стал своим во всем мире. Без него история кино уже никак невозможна. Неудивительно, что премьера новой картины стала громким событием для американских кинофилов. Тем более, что если верить режиссеру, этим фильмом он начинает долгое прощание со зрителем. Сегодня мы беседуем о картине «Однажды в Голливуде», которая только что вышла на американские экраны, с режиссером Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, фильм Тарантино ждали все, и я в том числе, и вы наверняка. И эта картина, у которой было такое большое ожидание, как всегда, с Тарантино не обмануло наших ожиданий. Это самое главное. Каждый раз он рискует, каждый раз он меняет направление, каждый раз он ищет нечто принципиально новое, и каждый раз, с моей точки зрения, приносит зрителям и своим поклонникам, и, наверное, самому себе, подлинное удовлетворение. Этот фильм не исключение.
Прежде всего, я бы сказал, что он не оправдал ожиданий зрителей, которые в первую очередь от Тарантино ждут жестокости, насилия, больших тем,
огромных страстей и так далее. Этот фильм гораздо более спокойный, чем все остальные фильмы Тарантино, и крови там намного меньше.
Но учитывая то, что это Тарантино, и кровь гарантирована обязательно самим жанром, самим именем режиссера, зрители должны быть спокойны. Определенная доля насилия никуда от вас не денется. И обещанное насилие, я бы даже сказал, с избытком, и красочным избытком, доставлено в самом конце фильма. Все остальное – это не насилие, это ностальгия, это воспоминания о прекрасной эпохе, которая закончилась. Эпоха кино, когда сам Квентин Тарантино был еще ребенком. Речь идет о Голливуде конца 50-х, 60-х годов. Это так называемая золотая эра американского кинематографа.
Действие происходит в 69-м году. Это очень важная дата, когда Тарантино было 6 лет. Ни хрена он не помнит об этом времени. И все, что он вспоминает, это фильмы, которые он смотрел об этом времени.
Вы абсолютно правы. История идет из 50-х, потому что персонажи, телевизионные шоу, о которых идет речь, они начинаются еще в 50-х годах. Но в действительности, вы правильно говорите, это придуманная память. Это та память, которую мы реконструировали. Это память о том времени, которого мы не застали, но хотели бы застать, которое мы вообразили и любим. Вот Тарантино любит этот временной период в кинематографе и любит то, что происходило до него. Почему 69-й год? 69-й год – это вообще определенная точка в американской истории. Не только в американской, но в американской, наверное, поскольку мы говорим в американском кино, в первую очередь. В 69-м году состоялся концерт в Вудстоке. Это, так сказать, пик, волна, высший гребень достижения эпохи хиппи и всего связанного с этой контркультурой. Одновременно с этим это потеря, если угодно, невинности Голливуда, потому что в 69-м году была убита Шэрон Тейт, беременная жена режиссера Романа Поланского, который был самой большой звездой в Голливуде, самым ярким режиссером нового поколения, иммигрантом, евреем из Польши, который приехал работать в Голливуд. И смерть ее, ее убийство от рук банды Чарльза Мэнсона стало поворотным пунктом в истории Голливуда, в истории американского кино, в истории хиппи, в истории всего альтернативного движения.
69-й год для фильма имеет еще историческое значение. Это год, когда закончилась контркультура. Убийство Шэрон Тейт – переломное событие, после чего контркультура потеряла свое обаяние. Это дети цветов, которые превратились в монстров. И я-то хорошо помню, в отличие от Тарантино, это время. В 69-м году я носил волосы до плеч, я раскрашивал кеды в цветочки и мечтал о том, что я буду хиппи в Калифорнии.
В Советской Латвии.
Это было в Советской Риге. Я не один был такой, надо сказать. Я учился в 9-м классе, и у нас было много таких, и как хиппи мы, конечно, никакого отношения не имели, но мы играли в хиппи, и я помню, что это была золотая мечта. И именно с этой мечтой расправился Чарли Мэнсон, во всяком случае, в трактовке Тарантино.
Вы знаете, Саша, я рискну с вами не согласиться. Я не уверен, что в 69-м году контркультура закончилась. Скорее, в рамках нашего фильма, о котором мы говорим, Квентин Тарантино говорит, что в 69-м году контркультура закончилась. То есть он ставит ей точку. Это не значит...
Совершенно верно, я согласен.
Это не значит, что она завершилась. Да, она продолжала модифицироваться, развиваться и так далее. Но он говорит, что невинность пропала, все исчезло. Привлекательность всего движения хиппи, все то, что нравилось и апеллировало к молодежи, в его глазах закончилось. Они оказались таким же мусором, как и истеблишмент. И это, с моей точки зрения, очень важно.
Пора бы нам представить главных героев.
Да, нам пора представить главных героев. У нас два главных персонажа, на которых держится весь фильм. Первый актер телевизионных сериалов, которые появились еще в 50-е годы, Рик Далтон, его играет Леонардо Ди Каприо, и его друг, приятель, телохранитель, что-то такое среднее между приятелем, женой, помощником, водителем.
Как сказано в фильме, больше, чем друг, но меньше, чем жена.
Меньше, чем жена, которого играет Брэд Питт. Надо сказать, что объединение, появление этих двух звезд Голливуда зрители ждали на экране многие-многие годы. Это было такое же долгожданное появление пары знаменитостей, как, предположим, пара Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Помните, был такой фильм «Хит»? Его ждали очень долго, когда наконец-то появятся две звезды итальянского происхождения на экране. Итак, появились Ди Каприо и Брэд Питт. У них сложные человеческие отношения, они взаимозависимы, они друзья, и при этом, если Ди Каприо играет персонажа поверхностного, неглубокого, тщеславного, не особенно умного, не особенно привлекательного человечески, то его приятель, телохранитель и тень его, которую играет Брэд Питт, производит впечатление совершенно другое. Человека основательного, надежного, простого, неглупого, бесхитростного, но вместе надежного, как кремень.
Все дело в том, что звезда Голливуда играет ковбоев. Но на самом деле ковбоем является его каскадер, который его поддерживает, который из-за него выступает во всех опасных сценах, и он является тем персонажем, которого играет его товарищ. И между ними совершенно замечательные отношения, потому что один, я прочитал об этом в одной американской рецензии, и говорили, что герой Ди Каприо – это барочный персонаж. Он плачет, преувеличенные чувства, гипербола, он в постоянном сомнении. Короче говоря, это такая звезда оперной, плохой оперы. В то время как наш брат Питт играет человека, который молчаливый, как Клинт Иствуд, который как скала, на которую можно опереться, и который определяет все американские ценности. Но не будем забывать, что тот другой находится в Голливуде, а не в реальности. И весь этот фильм посвящен одной большой теме – реальность и кино. И, конечно, кино побеждает все время.
Мне кажется, что Брэд Питт – это и есть образ той уходящей Америки, которую хотел бы Квентин Тарантино сохранить, воссоздать. Это надежность, человеческие качества, дружба, верность, лояльность – все то, что было когда-то или считалось, во всяком случае, нормой. Этой нормы уже сегодня нет. Об этом пишет очень точно, на мой взгляд, Марин Дот в «Нью-Йорк Таймс».
Обозреватель «Нью-Йорк Таймс»,
что эпоха Брэд Питта, эпоха настоящего сильного, крепкого, белого мужчины заканчивается, приходит совершенно другая Америка. Помните, Брэд Питт говорит нашему барочному герою: «Не смей плакать перед мексиканцами в ресторане».
И дает ему темные очки, чтобы люди, которые парковали машину, не видели. Это замечательная сцена, которая начинается кино, ты уже начинаешь смеяться.
Она абсолютно политически некорректна. Но вместе с тем она дает представление о нормах, которые существовали в то время в Голливуде и в Америке. Перед мексиканцами нельзя плакать. Почему? Потому что они как бы не совсем настоящие, они как бы дети, их нельзя огорчать слабостью белого мужчины. Согласитесь, это важный мотив.
Это одно из достижений Тарантино, который умудряется накручивать все новые и новые обстоятельства на сюжет, который, собственно говоря, не существует. Мы следим за двумя персонажами, за выходящим в отставку актером и его товарищем, который остается без работы. И мы не очень понимаем, какое нам до них дело, потому что никакого сюжетного движения сущности нет. Речь идет о огромном полотне, эпическом полотне, представляющем голливудские ценности. И в этом отношении, не побоюсь сказать, Тарантино чем дальше, тем больше мне напоминает Шекспира. Это один из его последних фильмов. Сам он назвал его предпоследним фильмом. Я бы вспомнил «Бурю» Шекспира, где Шекспир прощается со своим ремеслом, с театром. Примерно то же самое происходит здесь. Тарантино сказал, что он снимет еще один фильм, а после этого будет писать романы и ставить театральные спектакли. Из кино он уходит. И у меня такое ощущение, что это прощальный омаж Голливуду, где он рассказывает о том, каким он мог бы быть. Ведь дело в том, что все те сериалы, в которых играет наш герой, они все идиотские. И Тарантино не скрывает то, что они идиотские. Но они играют всерьез в эти идиотские сериалы. И когда герой Ди Каприо сыграл какую-то абсолютно дурацкую сцену, и он говорит: ну как Шекспир, да? И то, что он упоминает здесь Шекспира, это всегда очень точно, потому что Тарантино всегда дает тоненький-тоненький намек на то, с чем мы должны сравнивать. Вы помните фильм «Джанго освобожденный», когда два негодяя смотрят какие-то открытки? И вдруг камера приближается, и мы видим на этих открытках Парфенон. Ни больше, ни меньше. Почему Парфенон? Потому что Парфенон тоже воздвигали рабы. Вот таким образом он дает крохотные ассоциации, которые позволяют вставить контекст и найти масштаб для его сочинений.
Все, чем насыщен фильм, это век счастливой иллюзии. В фильме есть одна длинная и, может быть, даже для кого-то покажется скучной сцена, когда Шэрон Тейт, которая держит весь фильм напряжение, в тот момент, когда мы понимаем, что речь идет о Шэрон Тейт и Поланском, мы ждем трагического финала, который всем любителям кино и всем, кто знает Голливуд, широко известен. И вот мы наблюдаем за Шэрон Тейт, которая приходит в кинотеатр посмотреть фильм со своим участием. Фильм чепуха, ерунда абсолютная. Но она смотрит на экран и переживает реакцию зрителей, переживает, насколько она хорошо или плохо, с ее точки зрения, сыграла эту сцену. То есть это такой отраженный восторг по поводу собственной работы на сцене.
Это вообще любопытный персонаж, потому что она мало что делает в кино. Она мало говорит, мало двигается. Мы видим ее босые ноги. Это фетиш Тарантино, у которого в каждом фильме есть голые женские ноги. И мы видим ее беременную. Но, в принципе, она никакой роли не играет. Она персонаж, которого, собственно говоря, не видно.
Она тень реального персонажа.
Совершенно верно. Или ангел. Или ангел Голливуда, потому что она всем хороша. Когда сестра Шэрон Тейт узнала, что Тарантино будет снимать фильм про ее сестру, она пришла в ужас, зная Тарантино, представляя себе это кровавое мочилово, как говорят поклонники Сорокина. Она была в ужасе. Он привез с собой сценарий. И они весь уикенд читали вдвоем сценарий, после чего она стала главным энтузиастом фильма. И Шэрон Тейт в фильме – это, знаете, как Клаудио Кардинало у Феллини. Это образ с неба. Это голливудская звезда, да, которая состоит не из плоти, а из голливудского вот этого сверкания на экране.
Что самое главное, с моей точки зрения, делает Тарантино? Можно сказать, это признание в любви к Голливуду. Это признание в любви к этой эпохе.
Последний фильм именитого режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» обсуждали Александр Генис и Андрей Загнанский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.